Вылетай на третью южную базу. Знаешь, где это? Австралия? Западная Австралия, Алис Спрингс, 7-й блок метро, выход на эстакаду Т. Запомнил? Что-то случилось? Привыкай повиноваться без вопросов. Ничего не случилось. Я кое-что поменял в твоей программе стажировки. Жду, скажем...» Станислав бросил взгляд на часы. «Через 40 минут». Изображение над квадратиком видео расползлось в облачко света. Филипп выключил браслет. «Австралия. Когда-то очень давно Аларика приглашала его туда отдыхать, но он не поехал. Тогда он не боялся ссориться». Филипп выбрал в парке прямую дорожку к метро и припустил бегом. Ровно через 40 минут он стоял на эстакаде Т 7-го австралийского метро в Алис-Спрингсе. Томах уже ждал его на стоянке кутеров местных линий. Заметив крупную фигуру Ромашина, поднял руку. Молча уселись в кабину, щелкнул, закрываясь прозрачный колпак, машина поднялась в воздух. «Куда это мы?» — полюбопытствовал Филипп, наблюдая, как под ними зелень зарослей буша сменяется красновато-бурой поверхностью песков, расцвеченной пятнами серовато-голубых кустарников банкси, зеленоватого молочая и буро-желтого колючего спинифекса. «На полигон управления», — коротко ответил Томах. Через четверть часа полета под ними промелькнула странная куполовидная гора красного цвета, удивительно монолитная, иссеченная параллельными бороздами, с крутыми, почти отвесными склонами. «Местная достопримечательность, памятник природы», — заметил Томах. «Гора Айрс-Рок, чуть левее горы Маунт-Ольга». Горы Маунт-Ольга представляли собой причудливую цепочку каменных горбов, также крутых и неприступных. «Я нарочно решил показать тебе их издали, хотя мог бы назначить встречу прямо на полигоне. Выберем время, слетаем и посмотрим вблизи. С этими горами связано много красивых легенд». Вскоре кутер пролетел над отлогими песчаными холмами с красными макушками скальных обнажений, над каким-то пересыхающим соленым озером, где в окружении белоснежных солончаков поблескивали досыхающие лужицы воды. За ними показалась металлически отсверкивающая полоса, совершенно не гармонирующая с пустынным миром. Тут же на панели курсографа запульсировал красный огонек. «Я пятый», — проговорил Станислав в микрофон. «Отдел безопасности, ключ 1111». Огонек погас. «Что это означает?» — полюбопытствовал Филипп. «Если бы я не знал пароля, нас бы уже посадили. Металлическая полоса, над которой мы пролетели, — это радарно-защитная линия полигона». Кутер пролетел над полосой, уходившей за горизонт в обе стороны, и снова потянулась рыхлая, с пятнами солончаков, поверхность пустыни. Вскоре Филипп заметил впереди какие-то колеблющиеся в знойном мареве многокилометровые громады, похожие на плывущие по пустыне старинные дредноуты. Но чем ближе безопасники подлетали к полигону, тем больше он становился похожим на парк геометрических фигур. Здесь были и цилиндры с шипами, и диски с трубами, ряды ослепительно-желтых призм, додекаэдров, икаэдров, пирамид, куполов и башен. Подлетев ближе, Филипп узнал в цилиндрах спейсеры Звездного флота. Остальные гиганты, разбросанные среди песчаных барханов, насколько хватало глаз, были ему незнакомы. Кутер скользнул над широким рвом, в глубине которого мерцала какая-то жидкость, и опустился на круглую коричневую площадку причала, сделанную, очевидно, из расплавленного песка. Томах со звоном откинул блистер, стали слышны звуки полигона, звонки, гулы, свисты, бормотание громкоговорителей и шумные вздохи воздушной продувки шлюзов. На разных уровнях проносились потоки грузовых платформ, пинасов и магнитных поездов. Мелькали незнакомые решетчатые шары с бушующим внутри желтым пламенем. Падали с неба и уходили ввысь черные иглы с дымными хвостами. Суетились роботы всевозможных форм и назначений. Плавали на разных высотах диски гравикранов. «Что?» — усмехнулся Томах, понаблюдав за реакцией товарища. «Ни разу не был на полигоне?» «Не довелось», — пробормотал Филипп. «Что это за бруски?» Станислав проследил за его взглядом. Неподалеку робот-погрузчик брал с платформы манипуляторами тяжелые черные параллелепипеды и погружал их в недра одной из призм. «Это металлоргаменты, пища для химреакторов. На каждом спейсере есть свой завод-репликатор и запас матриц, с помощью которых реакторы воспроизводят важнейшие детали и узлы недублированных систем и механизмов. «А это что за зверь?» Филипп указал на одно из гороподобных страшилищ. Широкий, с километр в основании, купол, соединенный с тремя конусами гигантскими фермами, на которых были нанизаны десятки колец и спиралей. «Вульгарный ТФ-космолет», — сказал Томах со странной нежностью. «Это первенец ТФ-космоплавания, крейсер Илья Муромец». «Илья Муромец?» — удивился Филипп. «Но ведь ему уже больше полувека. А никто и не говорит, что он летает. Ходовые генераторы с него давно сняты, и теперь это тренажер для экипажей. Памятника из него решили не делать из-за неэстетичной формы. Зато вот тот справа, Россия, спейсер первого класса, лидер нашего спасательного флота». Филипп прошелся взглядом по колоссальному диску России, загородившему треть небосклона, и подумал, что современные космолеты ничем не напоминают стреловидные ракетные корабли начала звездоплавания. К тому же надо обладать безудержной фантазией, чтобы верить в то, что эти колоссы способны летать вообще. Вдруг над пустыней пронесся короткий вой. Потом еще и еще секундным интервалом взвыла сирена. «О, — оживился Томах, — тебе повезло. Объявлен старт Тиртханкара. Ты, наверное, еще не видел старта спейсера издали, да еще с Земли». Станислав поискал глазами возвышение и быстро направился к решетчатой толстой башне, на вершине которой вращался плоский зеркальный квадрат. «За мной, не отставай!»